Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких. Сегодня мы припасли для вас вторую часть сказки «Элси Пиддук прыгает во сне». Написала эту сказку Эленор Фарджун. А если вы еще не знаете, кто это такая? О, сейчас расскажем.
Это английская писательница, которая писала рассказы и повести, стихи и песенные тексты. Но главным в ее творчестве были сказки.
У Эленор Фарджун удивительный дар рассказчицы. Сказки рождаются как бы сами собой, возникая из совсем обычных обстоятельств. Кажется, это сама писательница, а не старая нянюшка, чтобы скоротать время за штопаньем детских чулок, рассказывает ребятишкам удивительные истории. Про Берту Златонушку, про то, как излечилась от гордыни высокомерная кастильская инфанта, и как были наказаны непослушные мальчишки братья Гримм.
А сюжеты свои называла «пылью воспоминаний».
Драгоценную сказочную пыль писательница нашла в книгах, которые читала в детстве. Отец Эленор Бенджамин Фарджин был писателем. Дом, где росла девочка, был полон книг.
Книги покрывали стены столовой, переливались в гостиную матери и в спальне наверху. Нам казалось, что жить без одежды было бы естественнее, чем без книг. Не читать было бы так же странно, как не есть. Сначала она читала, а потом начала писать. За свою жизнь Эленор Фарджин написала около 60 книг для детей и взрослых. Сказки, притчи, стихи, легенды.
Сегодня послушаем вторую часть сказки «Элси Пиддук прыгает во сне».
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Из толпы вышла маленькая-маленькая старушка. Такая старенькая, сгорбленная и хрупкая, что казалось не выше ребенка. «Теперь моя очередь», – прошелестел тихий голос.
«Твоя очередь?» – воскликнул лорд. «А кто ты такая?»
«Мое имя Элси Пиддок, если позволите. И мне уже 109 лет». «Элси Пиддок, Элси Пиддок,
Элси Пиддок! О, это же Элси Пиддок!»
Имя мгновенно полетело от человека к человеку приглушенным шепотом.
«Элси Пиддок! Это Элси Пиддок! Что с там? Элси
Пиддок! О, Элси Пиддок!»
«Последние 79 лет я провела за границей, но родом я из Глайнда и в детстве прыгала на горе Кейбн». Она говорила как во сне, и глаза ее были закрыты. «Элси Пиддок?» — пробормотала Эллен Мальтман. «Мама, а я думала, Элси Пиддок — это просто сказка такая».
«Нет, Элси Пиддок не сказка», — сказала толстая старуха, которая прыгала последней. «Моя мать Джоан много раз прыгала с ней на перегонки и порассказала о ней такое, что и поверить-то трудно».
Сама Элси Пиддок.
Выдохнули все разом. И ветер завыл, закружил вокруг горы, повторяя знакомое имя.
«Элси Пиддок! Элси Пиддок!»
Но это был совсем не ветер, а Эндель Брендель и его колдовское племя. Они обрадовались, ведь в руках у старушки была маленькая скакалочка. Вместо одной рукоятки сахарный крендель, а вместо другой — леденец. Новый лорд даже сказок об Элси Пиддок не слыхивал, поэтому он громко рассмеялся и сказал:
«Еще одна старуха желает постучать костями! Ну, прыгай, прыгай, Элси Пиддок! Покажи, чего ты стоишь!»
«Да-да, прыгай, Элси Пиддок!
Прыгай!
Покажи, чего ты стоишь!
Покажи, покажи, Элси!
Элси, покажи!
Прыгай, прыгай, Элси Пиддок!»
Закричали Эндель Брендель и феи. Тогда Элси вышла на середину круга, закинула свою детскую скакалочку за сгорбленную спину и стала прыгать. А прыгала-то она, ой-ой-ой, как здорово! С Сначала она прыгала под эндель, брендель, сахарный крендель, леденцовая голова, нам же только хлеба с маслом мать на ужин припасла. И никто не мог найти ни единой ошибочки в ее прыжках. Даже лорд раскрыл рот от изумления.
Поразительно! Для такой старухи просто неслыханно!
А Эллен Мальтман, она-то знала в этом толк, шептала. «Мама, это вообще неслыханно! Гляди, гляди, она же прыгает во сне!» Так оно и было. Элси Пиддок, старенькая, сморщенная, ростом не выше семилетней девочки, крепко спала, встречая новолуние с волшебной скакалкой своего детства. Прошел час. Два. Три. Она не знала устали, и ничто не могло остановить ее. Люди вытаращили глаза, лорд разозлился, а феи принялись кувыркаться от радости. Когда настало утро, лорд воскликнул.
«Ну, хватит же!»
Но Элси Пиддок продолжала прыгать.
«Время вышло!» — крикнул лорд.
«Мой последний прыжок, ваш первый кирпич!»
— ответила Элси Пиддок. Крестьяне закричали.
«Ура!
Ура!
Ура! Элси Пиддок! Ура!»
«А есть и подпись, и печать, ваша милость!»
Напомнила Элси Пиддок.
«Подпись и печать! Подпись и печать! Подпись и печать!»
«Но черт подери, старуха! Ты же не можешь прыгать вечно!» Разъярился лорд.
«Отчего же? Могу! Отчего же? Могу!»
И Элси Пиддок продолжала прыгать. В полдень лорд воскликнул.
«Да остановится она когда-нибудь!»
«Нет, не остановится! Нет, не остановится!»
ответила Элси Пиддок, и она не останавливалась.
«Тогда я сам тебя остановлю!» вскипел лорд и попытался ее схватить.
«А вот вам хитроумный прыг!»
промолвила Элси Пиддок и проскользнула между большим и указательным пальцами его руки.
«Держи ее! Держи!» — крикнул лорд своему советнику.
«Прыгай вверх!» — скомандовала себе Элси Пиддок, и когда советник бросился на нее, взмыла в небо выше жаворонков, купавшихся в солнечных лучах.
«Элси Пиддок! Так его, так! Давай!»
Крестьяне радостно закричали, а лорд и его друзья были вне себя. Они забыли про подписанный и скрепленный печатью договор. Ими владела одна мысль — схватить старую колдунью и силком заставить ее остановиться.
«Держи ее, держи! Что вы делаете? Справа! Слева давай, слева!»
Но им это не удалось. Она проделала все волшебные прыжки. Прыгай вверх, прыгай вниз, прыгай вдаль, прыгай близ. Хитроумный прыг, силомерный скок. Но зато до последнего дело так и не дошло. Она прыгала и прыгала. Солнце стало уже клониться к закату, а она все прыгала.
«Неужели нам не скинуть старуху с горы?» воскликнул лорд в полном отчаянии.
«Нет», — ответила во сне Элси Пиддок. «Я теперь не покину эту гору. Я буду прыгать здесь для клайнских ребятишек. Пусть вершина горы принадлежит им вечно. Я буду прыгать здесь для Энделя Бренделя. Ведь он подарил мне сладкую и радостную жизнь. Что, Эндель, ведь даже ты не знал, сколько я могу пропрыгать!»
«Старуха взбесилась!» — крикнул лорд. «Договор сумасшедший, недействителен! Прыгай, сколько влезет! А первый камень я все-таки заложу!» Он яростно всадил лопату в землю, отвалил огромный ком и в получившуюся яму положил кирпич. как символ своей власти над этой землей.
«Что ж, — сказала Элси Пиндук, — попробуем силомерный скок!» Она прыгнула прямо на кирпич и скрылась вместе с ним под землей. Разгневанный лорд прыгнул за ней. Вскоре Элси Пиндук вновь показалась на поверхности и запрыгала веселее прежнего. Зато лорд уже не показался никогда. Советник подбежал к яме и заглянул вниз, но лорда и след простыл. Советник запустил руку в яму глубоко-глубоко, но дотянуться до лорда не смог. Советник бросил в яму камешек, но никто не услышал даже, как он упал. Вот так силомерный скок. Советник подумал-подумал, да и покинул навеки вечные гору Кейбн вместе с друзьями лорда. Ох, как обрадовалась тогда Элси Пиддон. «Беды наутек!» — закричала она и запрыгала еще пуще, да так, что все счастливо рассмеялись. И под переливы этого смеха Элси прыгнула вдаль и скрылась из виду. А люди разошлись по домам и сели пить чай. Гора Кейбн была спасена для детей и фей навсегда. Но история Элси Пиндук на этом не кончается. С тех пор она так и прыгает на горе Кейбн, ведь договор скреплен подписью и печатью. Немногие видят Элси Пиндук, потому что прыжки ее стали еще искуснее. Но придите на гору Кейбн в новолуние. Вы заметите сгорбленную старушку. Маленькую точно девочка. Она прыгает совсем одна и при этом крепко спит. Вы услышите ее тихий голосок, похожий на шелест сухого желтого листа. Она напевает.
Эндель-барендель, сахарная карендель, леденцовая голова. Нам же только хлеба с маслом мать на ужин припасла.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Как всегда напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. Если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз. Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских.
В гостях у книжки.
Элинор Фарджун. Чудо бедного острова. У одной королевы был остров утех. Когда она хотела повеселиться, от дворца, что стоял на самом берегу, летела золоченая ладья, и шелковые паруса трепетали на ветру. Королеву сопровождали придворные, на палубе играли скрипачи и трубачи. Так среди цветов и музыки приплывали они на остров утех, где королева проводила много дней, пируя и танцуя по тенью дерев. На остров В избытке привозили все, что становился он с каждым годом богаче и краше. А чуть дальше, в открытом море, высился бедный рыбацкий островок. Ничегошеньки там не было. Ни в избытке, ни в достатке. И жилось на нем людям тяжко. Остров их был гол и пустынен. Лишь скалы да топь, ни травинки, ни деревца, ни кустика, ни цветка. Впрочем, нет. Ростом один маленький розовый куст, хозяйкой которого была крошка Лоис. Лачуга ее отца ютилась возле церквушки, а церквушка стояла как раз посреди скалистого острова. Отец Лоис набрал немного землицы по горсточке и в день свадьбы посадил для жены под окнами розовый куст. Молодая жена бережно ухаживала за розами. И те росли вопреки ветрам и непогоде. А после смерти матери розы стали заботой Лоис. Они росли с нею вместе и были для девочки вроде родни. Куст рос невелик и неветвист. Бутонов на нем распускалось мало, да и те ежились под соленым морским ветром. Однако жители острова гордились своим единственным цветком. Заботилась о нем Лоис, но принадлежал он как бы всем. То был цветок бедного острова. Страшные утесы громоздились вокруг острова и вольно гуляли по нему штормовые ветра. Иногда много дней кряду рыбацкие суденышки не осмеливались выйти в море, и никто не смел приблизиться к берегам острова. Местные жители прокормить себя не могли. Они были слишком бедны, чтобы закупать еду впрок, а на голых скалах ничего не росло. И потому в непогоду, когда баркасы лежали на прибрежном песке кверху днищем, на бедном острове свирепствовал голод. А в погожие дни рыбаки спешили закинуть сети и всегда возвращались с хорошим уловом. Женщины солили и вялили рыбу, а остатки везли на рынок, на большую землю, и там на вырученные за рыбу гроши покупали муки, соли и крепких ниток, чтобы чинить сети. Лодок на всех не хватало, владели ими сообща, и потому рыбаки уходили на промысел с рассветом, а возвращались за полночь. Некогда им было возить жен взад-вперед по морю. Приходилось женщинам ждать отлива. Отлив в тех краях был необычный. Раз в месяц, в полнолуние, море отступало и обнажалось дно между островом и большой землей. Отлив длился долго. Женщины успевали дойти с тяжелыми плетеными корзинами до другого берега, продать рыбу перекупщикам и приобрести все необходимое для своих семей. А после по дну, где каменистому, где песчаному, они возвращались на бедный остров. А следом возвращалось и море. Покупки поэтому делались наспех, а то еще застанет в пути прилив, накатит и смоет навеки. Однажды вечером, во время отлива, королева взглянула с острова утех на обнажившееся морское дно и увидела женщин, торопливо семенивших к своему острову. Прежде королева их не замечала и не задумывалась об их участи. Но в тот вечер ее пронзила острая жалость. Вокруг простирались пески, мелкие соленые лужицы поблескивали на красном закатном солнце. А средь этого уныния сиял ее собственный остров с дворцом, садами, фонтанами и беседками. Сиял точно драгоценный камень, а сама она в шелках и серебре была похожа на королеву какой-то сказочной страны. Вдали же, взвалив на спины корзины, босоногие рыбачки в линялых платьях тянулись средь унылой пустыни к бедному острову. А он лежал на горизонте, как камень, но уже не драгоценный, обычный, траченный морем галыш. Траченный – значит поврежденный, но в этом случае обточенный морем. А он лежал на горизонте, как камень, но уже не драгоценный, обычный, траченный морем галыш. «И все-таки, — подумалось королеве, — на этом острове наверняка есть своя драгоценность. Хотя жизнь там должно быть тяжкой и безрадостной». Она вдруг прижала руку к сердцу и вздохнула. «Ибо и у королев есть свои печали, порой не меньшие, чем у бедного люда». Королева смотрела вдаль и пыталась вообразить ту, иную жизнь. А крошка Луис стояла в эту минуту на берегу бедного острова и тоже пыталась вообразить иную жизнь. В туманной дымке сиял перед ней остров утех, точно самоцвет. Посверкивали вдали шпили, яркие купола и дворцовые башни. Легкий ветерок доносил до нее слабые звуки музыки и даже запах цветов. Как чудесно! «Как удивительно должна быть жизнь на острове утех», — подумала Луис. И склонилась вдруг понюхать свою розу. Она решила, что и у королевы наверняка нет цветка красивее. Королева же вызвала камергера и сказала: «Я хочу посетить бедный остров». Камергер перечить не стал.
«Это, несомненно, развлечет, Ваше Величество», — сказал он. «Когда желаете ехать?»
«Послезавтра», — решила королева. На следующий день камергер послал на бедный остров весть о приезде королевы. Королева его об этом не просила, но он счел, что островитяне захотят устроить торжественный прием и оправдать оказанную им великую честь. Честь была воистину велика. Неслыханное дело. Приезжает сама королева. Как же принимать ее? И где?
«Мы устроим прием в церкви», — сказал пастор.
«А чем развлечь ее? Может, в честь королевы разукрасить церковь?» И вот рыбаки и их жены собрались на совет. Украсить церковь им было нечем. Конечно, у них была роза, цветок бедного острова, но какой от нее прок? Не рвать же ее белые бутоны для украшения церкви. Да их и мало совсем.
«Розу трогать нельзя», — твердо сказал отец Луис. «А то спросит нас королева, что у вас на острове самое красивое, а нам и показать будет нечего. А так отведем ее к розе, ей наверняка понравится».
Когда взрослые держали совет, Луис уже лежала в постели и мечтала, как уже скоро, завтра утром, увидит королеву. С рассветом жители острова во главе с пастором вышли на берег. Луис немного задержалась. Она протирала после ночного дождя забрызганные грязью церковные ступени. Но вот, боясь опоздать, она тоже бросилась к морю и вдруг... Плюх! По щиколотку увязла посреди тропинки в огромной грязной луже. Она растерянно глядела на свои мокрые ноги. Ноги-то обсохнут, не беда, но здесь идти самой королеве. А лужа большая, не перешагнуть, не вычерпать. Как бы ни был беден их бедный остров, негоже заставлять королеву месить грязь. А вдали уже виднеются паруса золоченой ладьи. Надо что-то делать, ведь королева вот-вот будет здесь. Наконец Луис прибежала на берег. Пастор уже разговаривал с королевой и называл ей имена ребятишек, что толпились вокруг. Королева нежно целовала каждого. Затем вместе с придворными она двинулась к церкви по неровной тропе. Луис услышала, как один вельможа, споткнувшись о камень, шепнул другому:
«Вот уж богом забытая дыра!»
Сердечко девочки сжалось, когда процессия дошла до топкого места. Конечно, Луис залатала его как могла, но помогут ли ее старания? О, какое счастье! Королева прошла, не замочив ног. В церкви люди пели. Органа тут не было. Пастор взял первую ноту, хор подхватил, и вознеслась под купол хвалебная песнь. А потом пастор долго благодарил Бога за то, что он ниспослал им такую прекрасную королеву. Луис не могла отвести глаз от ее нежного, тонкого лица, но оно было залито слезами. Луис уберегла ее от лужи, но от слез никого не уберечь, даже королеву. Люди пропели напоследок еще одну песню и снова вышли на улицу. Королева спросила: «Нельзя ли взглянуть на ваши дома? Вам, должно быть, тут тяжко живется». Пастор собирался было ответить «да», но отец Луис, выйдя вперед, сказал уверенно и бодро:
«Жизнь, мне думается, везде нелегка, но она становится легче, коли есть в ней отрада, красота. Вот и у нас на бедном острове такая отрада есть».
«Что же у вас красивого?» – спросила королева. «Посмотреть можно?»
«Конечно, ваше величество. Пойдемте, мы покажем наш розовый куст».
Люди обступили королеву еще теснее и наперебой рассказывали:
«Вы таких роз в жизни не видали».
«Она белая».
«Это наш единственный цветок».
«И он нынче как раз в цвету».
«Да-да-да».
9 бутонов уже распустились».
«А 3 распустятся не сегодня, а завтра».
«В нем радость нашего острова».
«Пойдемте, он совсем близко».
«Сразу за церковью».
И гордые бедняки повели королеву к домику Луис, а богачи придворные поплелись сзади. Всей толпой они обошли церковь, а отец Луис повел королеву под окна, но показывать было нечего. На месте вырванного с корнями куста чернела рыхлая земля. Бедняки ахнули, богачи хихикнули, а Луис забилась в уголок и горько расплакалась, глядя на втоптанные в землю цветы и листья, что виднелись вдали, прикрывая лужу на тропинке. Зато королева прошла там, не замочив ног. Уплыла королева на золоченой ладье, и жизнь на бедном острове потекла по-старому. Королева, однако, задумала облегчить его долю, подарить прихожанам орган, вымостить дороги и починить лачуги рыбаков, завести на скалистый остров настоящей земли и возле каждого домика разбить сад. Она задумала много хорошего, но, не успев ничего сделать, умерла. На бедный остров дошли слухи, что она умерла от тайной печали, точившей ее долгие годы. И вместе с ней ушли в землю эти слезы, что стояли в ее глазах тогда на бедном острове, слезы жалости и сострадания. Теперь они были позабыты. Позабытым оказался и остров. Никто не жалел рыбаков. Никто и не подумал осуществить замыслы королевы. Жизнь на бедном острове шла по-старому, только цветка у них больше не было. Луис не ругали за содеянное.
«Все она сделала правильно. Мы на ее месте поступили бы так же. Нельзя, чтоб королева по грязи шлепала. Ха!
Они горевали, что королева ушла в мир иной, но по-прежнему радовались, что она не замочила ног на их острове. Лоис горевала сильно и о цветке, и о королеве. В утешение отец обещал купить ей другую розу, чего бы это ни стоило. И вот снова выплыла на небосклон полная луна. Снова откатилось море, и жены рыбаков потянулись редкой цепочкой по обнажившемуся песчаному дну к большой земле. На этот раз с ними отправился и отец Лоис. Карман его оттягивали монеты, добытые тяжким, изнурительным трудом. Женщины продали рыбу и накупили всякой всячины, а отец Лоис купил кустик белой розы, будущую отраду бедного острова. Он как раз отдавал цветочнику деньги, когда рыбачки прокричали на берегу: «Скорей, скорей, небо хмурится!» Он взглянул на потемневшее, набрякшее небо и понял, что надо торопиться. Такое небо он видел прежде только раз, когда из-за непогоды прилив нахлынул раньше времени и застал рыбачек врасплох. Женщины, перепуганные стайкой, неслись по песчаной ряби. Рыбак бросился следом. Главное – успеть до прилива. На острове оставались лишь несколько девушек, ребятишки да пастор. Рыбаки были в море, вдали от родного берега. На острове тоже заметили тревожные тучи. Неподвижный предгрозовой воздух дышал бедой. Все, столпившись на кромке берега, высматривали своих матерей. А Лоис щурилась, надеясь разглядеть отца. Вот вдали на морском песке показались те, кого они ждали. Люди ползли, точно муравьи. Они уже далеко от большой земли, но до острова тоже еще не близко. И вдруг... прихлынуло и разом вспенилось вокруг бедного острова море. Волны бешено взревели и рванулись, точно дикие лошади, навстречу горстке людей, шагавших по песчаному дну. Надеяться не на что, им уже не помочь, не спасти. На скалистом берегу пастор опустился на колени и принялся молить Господа о спасении путников. Ребятишки молились и плакали вместе с ним. Лишь Лоис стояла и глядела во все глаза. Заброшенный после смерти королевы остров утех излучал теперь бледное сияние. Но видела его, похоже, одна только Лоис. Там, в луче света, явилась ей сама королева. Далекая, точно прекрасный сон, но видимая ясно-ясно, до последней черточки, как тогда в церкви, во время песнопений. Только теперь... в ее глазах не стояли слезы. Она улыбалась, Лоис, и простирала над морем 9 белых роз. И вдруг бросила их на белые пенистые гребни, на ревущие зеленые волны, уже готовые поглотить путников с бедного острова. Прилив накатил, затопив все пространство меж островами, но чудо! Вода стала листьями, а пенные барашки – белыми розами. И женщины по морю цветов, как посуху, добрались до своих детишек. А отец вручил Лоис новый розовый куст. Молва твердит об этом чуде и по сей день. Не верите? Приезжайте на бедный остров. Поглядите на белую розу и убедитесь во всем сами. Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман,
музыкальный редактор Виктор Петров.
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в «Гостях у книжки». Подкаст Латвийского радио 4.